уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому не переключайтесь. ФАС продолжает работу по созданию в России национальной системы индикаторов товарного рынка, в том числе по нефти. То есть это очередная попытка каким-то образом, я так понимаю, там, отвязаться от Аргуса, придумать какую-то свою формулу, но год уже прошел и не удается. В чем сложности?
Действительно, у нас были обещания Федеральной антимонопольной службы в прошлом году, до конца прошлого года, то есть 22-го, создать такой индикатор. А если уйти в прошлое, то этим разговором лет 10,
много,
если не 15.
Лет. А что ж такое? Чем Аргус так держит?
Вот это инерция того мира, в котором мы жили, и отчасти продолжаем жить до сих пор. Это инерция того мира, в котором вся основная инфраструктура торговли, в том числе и аналитическая, финансовая, ценообразовательная, была завязана на западноцентричный и американоцентричный мир. Uh-huh. То есть, если мы сейчас были с вами, условно говоря, в 93-м году, даже никому в голову бы не приходило, что должны быть какие-то другие индикаторы, какие-то другие биржи, еще чего-то. Но вот в 2023 году, да, прошло сколько лет, теперь, наконец-то, ситуация начала меняться, но она не может поменяться быстро. Не может быть преодолена инерция зависимости всех от привычки использовать именно чужие индикаторы. Это дело не только в Аргусе, это дело, например, в том, что вам скажут, хорошо, вы сделаете свое агентство, а сколько именно вы продаете, например, нефти или какого-то другого сырья, ведь ФАС собирается, там целый список видов коммодитис, да, этого самого сырья, на которые они собираются ввести свои индикаторы, сколько вы будете продавать, сколько у вас будут готовы покупать по этому индикатору. Если у вас, условно говоря, все китайцы, индийцы, половина бразильцев будут готовы это покупать, по факту наш индикатор будет признаваться. Но пока наши объемы торговли очень небольшие, до этого времени наши индикаторы не будут никому интересны.
Но мы же продаем очень много нефти, только просто проблема, что мы там серым флотом пользуемся, страховки, но при этом сами себе страховки все-таки создали, потому что торговать нужно. Здесь же возникает вопрос, что есть некая инерция, что нас должны принять с нашей формулой во всем мире, потому что остальные тоже от Аргуса отталкиваются. Но вот была идея к Дубаю привязаться, не привязались почему-то.
Ну, Дубаю мы могли просто привязаться как альтернативу к бренду, просто чтобы считать наши собственные налоги, да. Но мы все равно дубайский сорт никак не контролируем. Вот 2023 год – другой экономический глобус, чем в 93 году. Угу. Мы уже можем ориентироваться на те страны, называемые глобальным югом, которые готовы с нами торговать под новым правилом. Но они готовы постепенно к этому переходить, а не значит, что мгновенно. Их самих колбасит, извините за выражение.
Ну, я
понимаю. Посмотрите, например, не знаю, там, президент Бразилии там сегодня там сказал одну историю по поводу условно украинской ситуации, в другой раз сказал
другую.
Потом
ему позвонили, он сказал другую.
То же самое, да, касается Международного уголовного суда в Африке, то же самое касается индийских компаний, которые то готовы покупать российскую нефть, завтра не готовы, потом опять не передоговорились. Да. Угу. То есть, иными словами, процесс перенастройки будет долгий, но я абсолютно убежден, что он произойдет, потому что мы живем на другом экономическом глобусе, а тот товар, который мы предлагаем, он как минимум в обозримом будущем будет востребован. Поэтому у нас есть все основания перенастроить эту самую торговлю.
А это действительно так сложно делается, или же есть некая инерция восприятия текущей ситуации, что давайте оставим как есть, потому что оно само потом отладится, и мы вернемся к тому, в общем, что было там пару-тройку лет назад?
Ну, вот сама эта инерция, это есть проблема. Ага. Эта инерция, это есть проблема. А что касается представления части людей о том, в голове их, да, что можно вернуться к старым временам, но, знаете, как бы никто точно будущее не знает, а вдруг не получится вернуться? Ну, просто элементарно. Вот сегодня компания Wintershall Dea, очень известная немецкая газовая компания, которая десятилетиями считалась там главным другом «Газпрома», да, и которая все время выступала там, не знаю, в 15-м, 16-м, 17-м году, что надо позволять России работать, и так далее, в 21-м году, она сказала, что мы не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. А что такое обозримое будущее? Обозримое будущее может закончиться через 2 месяца, например?
Ну, в принципе,
вот у кого-то,
да,
в голове такая идея, что это обозримое будущее закончится через 2 месяца. Но я бы на это не рассчитывал. Мы на уровне эмоций можем надеяться на лучшее, но рассчитывать, то есть планировать свои действия нужно исходя из худшего сценария. А худший сценарий, что нам не дадут возможность вернуться к прошлым временам, поэтому нам нужно выстраивать новую жизнь, в том числе связанную с логистикой и практикой организации правил торговли.
Да, ведь проблема же в том, насколько я понимаю, сейчас еще в ценообразовании с Аргусом, потому что Ну, во-первых, мы до сих пор, видимо, рассуждаем, что вот все иностранное, оно гораздо, гораздо лучше. И зачем придумывать, если что-то свое, если есть. Но чисто технически мы не отгружаем свои нефтепродукты уже в Роттердаме и на Сицилии. И поэтому это как бы вот с потолка берется. И плюс проблема же в том, что консалтинговые крупные компании, с которыми мы были завязаны, они продолжают здесь просто под другими именами работать, но фактически там продолжают делиться информацией с контрагентами, нашими нынешними там геополитическими противниками, и в итоге как бы те получают, наверное, не совсем ту информацию, которую бы надо было бы им отправлять.
Но то есть все вместе. Правы, но это как бы только даже часть проблемы. Дальше там возникает вопрос, а почему вообще в долларах считаем эту цену?
Да, вот если мы отвязались даже от доллара, кстати,
то есть мы
да,
пишем, пытаемся. Нас в законодательстве прописываем вещи, связанные с долларом. У нас слово «доллар» присутствует в законодательстве. Угу. У нас не присутствует какой-нибудь хитрый там алгоритм, который должен учитывать российские рубли, юани, криптовалюту, еще что-нибудь. У нас все там доллар есть. Это означает, что уйти от этой самой энергии очень сложно. Я сейчас вспоминаю, что вот когда американцы вышли на первое место в мире по национальному ВВП, если не брать колониальные империи, это вообще третья четверть 19 века. После Первой мировой войны они были больше даже, чем колониальные империи, чем Индия, например, вместе с Англией. После Второй мировой войны это тем более закрепилось, но после окончания Холодной войны тем более. То есть они очень долго строили это доминирование, поэтому уход от него тоже будет долгий. Но перспективы есть. Вот во времена рок-н-ролла и Элвиса Пресли американцы делали половину мирового ВВП, сейчас только четверть. Раньше американцы имели все технологические преимущества, никому в голову не пришло бы вот во времена Элвиса Пресли заявить о том, что Китай или даже Советский Союз сейчас сделает суперсовременную какую-нибудь там технологию. На первом этапе Холодной войны там, может быть, какие-то отдельные элементы там по ракетам, по космосу было, но уже где-то к 70-м годам пошло отставание. Сейчас мы живем в мире, когда у китайцев есть марсоход, извините, китайцы готовы делать квантовый компьютер, в России есть серьезные атомные технологии, много чего еще есть. Многие другие страны что-то делают свое. Поэтому у нас есть перспектива перенастроить все это, но не быстро. А Аргус и там прочие пытаются удержаться в игре. Они, например, нам говорят: хорошо, вы не хотите нас слушать, сколько бы стоила ваша нефть на Сицилии, если бы вы туда ее поставляли, типа это абсурд. Ну хорошо, давайте мы вам посчитаем, сколько ваша нефть стоит после оплаты транспортировки и страховки в Индии, то есть так называемая методология CIF, Cost Insurance Fract, смотрит, сколько она будет стоить в Индии. Хотите? Мы вам ее сделаем, будете от нее рассчитываться.
Я говорю, конечно.
А у нас Минфин такой говорит: ну, мы пока что продолжим с ними сотрудничать.
Да, ничего придумать не можем.
Ну другого. Вот, а я думаю, что надо, конечно, пересматривать этот вариант.
Хотя, насколько я понимаю, с введением санкций, и как раз в нашем эфире Константин Симонов об этом говорил, руководитель Фонда национальной энергетической безопасности, что введение санкций, потолка, эмбарго и все такое – это не окончательное решение, потому что сейчас они смотрят, как это работает, чтобы потом подкручивать. И даже новости из Индии, что компания Gatik Tankers была лишена американской страховки на перевозке нефти, это один из элементов. То есть, ага, вы нас сразу слушаться не хотите, русскую нефть покупаете, а давайте мы намекнем, что мы не будем больше страховать ваши суда. А что вы сделаете после этого? Ну, так выглядит.
Ну, естественно, они смотрят по прошествии месяцев, кто как приспосабливается, кто какие находит лазейки, и дальше пытаются постепенно эти лазейки перекрывать. Тоже понимая, что нельзя слишком сильно действовать, но, имею в виду, они тоже опасаются ситуации, что они сейчас вообще все обрушат, российский экспорт, условно говоря, который перевозится или страхуется западными компаниями, в России будет падение добычи на треть, а так ли это нормально отразится на международном рынке, так ли это нормально отразится, например, на ценах на какой-нибудь дизель в Европе, и не начнется в Европе общественное движение, типа давайте санкции в обратную сторону откручивать. Да. Поэтому они пытаются тоже найти баланс, как вот так вот закрутить, но чтобы не передавить. Что касается Гатика этой всей истории, ну, было понятно, что появятся компании, которые будут скупать танкеры, которые будут дальше готовы возить эту нефть. Да. Они пока что нуждаются в западных страховках. Значит, следующий путь какой? Либо этот Гатик перерегистрируется, новое юридическое лицо, которое будет пытаться опять делать вид, что оно работает, значит, с западными страховщиками и соблюдает этот самый price cap, либо все-таки долгосрочный переход к новым страховщикам все-таки здесь пойдет. Я не исключаю, что через несколько месяцев мы с вами узнаем, что Гатик теперь будет иметь страховку откуда-нибудь из Индии, из самой, или из Китая, потому что и Китай, и Индия получают преимущество, если они встроят в этот новый мир, в котором у них будут уже, ну, если не решающие, то одно из решающих слов в правилах определения торговли.
Но вы считаете, что вот в большей степени тренд куда определился? Что скорее санкции и вот это давление имеет свой эффект, и другие страны, значит, подчиняются, опасаясь вторичных ограничений, или же все-таки их вот эта политика санкционная и протекционистская вынуждает, со стороны Штатов и Европы, вынуждает искать какие-то свои варианты, потому что цепочки поставок и так поломались, и сейчас некий аврал, но в нем годами существовать невозможно в этом аврале.
Ну вот мы как бы забрались на горку, и дальше вот у нас то ли будет сила перейти, да, вот на следующий этот уровень, либо нас как бы понесет обратно. И многие так в таком психологической ситуации находятся. Я считаю, что будут силы перейти на следующий уровень. Просто это такое движение неизбежное. Но смотрите, американский ВВП по отношению к мировому в процентах сокращается. Да, технологии у других стран появляются. Желание проводить самостоятельную внешнюю политику целой кучи стран проявляется. Да, они пока что еще, знаете, выражение шугаются у молодежи, но тем не менее, они на все пробуют. Они видят, что санкции российскую экономику полностью не уничтожили. Там, не знаю, военного поражения, которое обещали России, какого-то такого очевидного, которое можно было всем предъявить, нету. Ну, давайте, не знаю, это наша с вами не сегодняшняя тема, но теоретически, если бы Россия поиграла полностью в военную составляющую, то можно было бы говорить, вы знаете, вот видели, у них не получилось, давайте в обратку.
Ну, да.
Но все в мире смотрят и не видят этого четкого результата. Они зависли в неопределенности. И начинают пробовать, где можно, где нельзя. Вот здесь попробовали с Гатиком, хорошо, что будет еще через 2 месяца? Попробуем свою страховку, попробуем нефть покупать там еще по каким-то схемам. Сейчас вот по данным, например, Кеплер, есть такое агентство, да, 50% индийской импортной нефти – это Россия.
Да.
Вы себе представляете, что это такое? У нас недавно было там, не знаю, 1-3% индийского рынка. Мы, это страна, где население 1,5 миллиарда человек.
Да.
Как это получилось сделать, и американцы не сумели это запретить. Потому что здесь наложились факторы экономические, что товар востребован, и политическое понимание того, что Индия – страна, которая проводит стратегически независимую линию. Стратегически независимая линия – это не значит, что она скажет, что Россия права, Америка не права. Но своя линия означает, что она не будет выполнять все, что и говорят из Америки.
Какие инструменты есть у монополистов в части там, страховок, танкеров и прочее, чтобы влиять на вот этих игроков? Я вспоминаю инциденты... Было это, наверное, года 3-4 назад, может быть, помните, на Фуджере какие-то дроны прилетели, какие-то танкеры взорвали, и все, значит, грозились, что это там ранцы и прочее. Но была другая версия, что просто это происки, значит, бизнес-структур различных иностранных, потому что они тем самым могут повысить страховку там что-то на 30%. Короче говоря, ну, мы понимаем, что вот этот, условно, такие террористические методы, они тоже грязные, могут использоваться для того, чтобы свои участки рынка столбить. Еще прочнее. Вот в данном случае какие инструменты есть у них? На что они могут пойти? Мы же понимаем, что надо как бы понимать, на что противник готов.
Ну, знаете, я бы так сказал, что это как вот такой, знаете, рэкет, когда вы пытаетесь контролировать
да,
все
да.
сразу, но потом выясняется, что количество там условных головорезов у вас не такое большое, чтобы весь город держать.
Угу.
И вы можете как бы всем угрожать и шашкой махать, но если вы ее слишком активно используете, да, то у кого-то, ну, те, кто, ваших подопечных, в кавычках, возникает ощущение, что либо у вас не хватит ресурсов, либо вы настолько всех уже достали, что от вас нужно избавляться. Условно говоря, если бы американцы меньше махали шашкой, может, они бы еще на полвека свое это финансовое доминирование сохранили. А сейчас у всех, вот, хоть в Фуджере, хоть в Пекине, хоть в Бразилии, возникает вопрос, а точно ли нормально использовать доллары, как мы привыкли, если элементарно завтра их отключат? А еще что-нибудь взорвут?
Они в труху превратятся.
А еще да. танкеры арестуют? А еще потом не дадут технологии, на которые нас подсадили, так может лучше начать менять и страховщиков, и перевозчиков, и компьютерные программы, и все остальное, и финансовые, и валюты транзакции, и прочее. Мне кажется, движение в эту сторону пошло, иначе не было бы, не было бы у нас роста товарооборота с Объединенными Арабскими Эмиратами на 2/3 в прошлом году, не было бы появления юаней, рупий и прочих там дирхамов.
Не было, мне кажется, заявок еще или обсуждения всерьез планов Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, вступления в БРИКС.
Абсолютно
что
верно.
Тоже интересно.
Абсолютно БРИКС будет расширяться, ШОС будет расширяться, новые институты внутри этих организаций появятся, в том числе которые будут готовы обеспечивать финансирование инфраструктурных проектов. Но времена меняются. Нельзя вести себя так, как будто на 2055 год или 2093, и делать вид, что все вам будут подчиняться. Но так это уже не работает. Кстати, в западной прессе тоже уже пошли такие публикации, что мы немножко переоценили свои силы, и у нас другие времена уже настали. Может быть, надо более тонко действовать. А не со счетом, вот видите, какой есть инструмент? Ну, ударить максимально быстро и жестко, чтобы всех напугать и сказать, не
лезьте. Шантаж, угроза манипуляции, конечно.
Не бегите в ту сторону вам не получится добежать. А вдруг получится добежать, понимаете? И вот сейчас все это думают.
Хорошо, но с другой стороны, полноценное внедрение инфраструктуры, перенаправление ее, например, с запада на восток, это что же может десятилетие занять?
Да.
Да.
Доминирование складывалось долго, перенаправление долго. Китайцы после нашей истории с нашими, российской истории с компьютерными программами, да, вот которая у нас была в прошлом году, помните, когда нам пришлось импортозамещаться очень быстро, у нас тут в университете уже Linux стоит, кто не знает, вот, например, да, для сравнения. Так вот, китайцы начали у себя эту линию. Китайское правительство сейчас заставляет свои компании быстренько переходить на альтернативу, китайскую альтернативу, американским компьютерным программам. То есть на них это повлияло. И везде в остальном мире это видят. Когда Объединенные Арабские Эмираты или Саудовской Аравии говорят, что они готовы использовать другие валюты, они же тоже понимают, что они сегодня-завтра скажут, что вы плохие, и арестуют все, начиная от танкеров и заканчивая яхтами.
Меня все равно немножечко смущает те темпы осознания, которые мы наблюдаем, потому что если, там, не знаю, китайцы спохватились, запустили, там, организовали, то у нас, помните, это очень символичная история была, когда, значит, крупные контейнеровозы, танкеры, компании, которые держат танкеры, начали отзывать, значит, свои суда и лишать возможности российских компаний ими пользоваться. У нас очень символично компания судовладельческая заявила, что, вы знаете, у нас денег нету, мы там, вообще у нас проблемы с кредитами, поэтому мы вот суда старые на распил пускаем. А теперь мы срочно по всему миру ищем какие-то там суда, у кого-то покупаем их. Слава богу, что они есть. Но вопрос, это же тоже вот эта самостоятельность и формирование этой самостоятельности, оно тоже займет какое-то время. Не получается ли, что у нас абсолютно остается та же самая логика? Ага, эти ушли, но вот эти-то есть, мы купим тогда у них. Это опять не про свое.
Ну, история, которую вы сказали, есть конкретная компания «Совкомфлот», которая этим отметилась, ну, как бы это все уже всем известно, но они переосмыслили свой уровень поведения, то ли самостоятельно, то ли по совету сверху там откуда-то, ну, слава богу, что это произошло. Угу. Ну, так везде у нас. Ну, вот сколько у нас займет время создания своего судостроения?
А я не знаю, сколько это времени занимает.
Ну, я думаю, что это как минимум лет 10 займет, даже при быстрых темпах. Мы же вот, например, вначале собирались что делать на судоверфи «Звезда»? Мы собирались собирать как «Лего» из корейских модулей, да, наши новые танкеры. От Кореи тоже страна такая специфическая. С одной стороны, там американские войска и все дела, и что-то там поставляют на Украину. С другой стороны...
Танкеры СПГ.
Да, пожалуйста, поэтому я не знаю, может быть, нам получится все-таки с корейцами это отношение там восстановить, условно говоря, или сохранить. Будем делать свои танкеры. Постепенно будет идти процесс локализации производства. Но это не делается с полпинка. Что-то придется закупать у наших, ну, так скажем, партнеров там из Китая. Я думаю, у нас другого пути нету в этой ситуации. Давайте договариваться с другими странами о том, чтобы распределить технологически задачу. Допустим, мы делаем один сегмент технологии, вы делаете другой сегмент технологии, Иран готов делать какой-нибудь третий сегмент технологии. Будем обмениваться. А что делать? Что, нам должны запретить какую-то международную кооперацию? Вообще, вот очень часто, когда общаешься с людьми, которые эту тему обсуждают, люди часто так думают, что вот, не знаю, нет страховки, и нельзя будет заходить там в порт какой-нибудь, или там нельзя будет проходить пролив, или еще чего-нибудь, или там нельзя будет с кем-то сотрудничать. А с какой стати? У нас вообще международного правительства как такового не существует. Да. Ну, если не брать Совет Безопасности ООН, который такой специфический, да, и который точно решение против России не примет, потому что там есть право вето. С какой стати, например, Индия, Китай, Бразилия, Турция, Египет вообще должны слушать чью-то интерпретацию про страховки?
Потому что деньги, завязки, счета и плюс полная уверенность, что национальное законодательство Соединенных Штатов может экстраполироваться на весь мир, потому что у них там есть, по-моему, какая-то вот запись, что если это там угрожает, например, игнорирование закона национальной безопасности, что-то такое, мы имеем право экстерриториальных санкций.
Ну, это
такое?
Вы говорите как бы с точки зрения ресурсного анализа.
Да,
у кого
какие
потенциалы. У многих людей в голове просто ощущение, что американцы просто имеют право просто приказывать людям в Каире или там в, не знаю, где, в Пекине и где угодно еще, и там, да, что вот вы делаете так-то и так-то, в Анкаре, допустим, да, это не так. У них нет таких возможностей ни с точки зрения юридической, и даже ресурсных возможностей, повторяю, сейчас не 93-й год на дворе. Да, Египет зависит от американцев, я согласен, например, и со времен Кэмп-Дэвидского соглашения после войны судного дня Египет получает американцев каждый год деньги, на которые он там тратит на вооружение. Это было частью компромисса, чтобы они там замирились с Израилем. Ну и что это означает, что американцы могут полностью Египту уговорить, чего делать? Египет перестанет пропускать суда через Суэцкий канал с российской нефтью? Я в этом очень сомневаюсь. В Турции, даже если там будет у власти не Эрдоган, а еще кто-нибудь...
Они слишком зависимы от Российской Федерации, от российских ресурсов, чтобы
конечно,
пойти на тотальные
запреты. То есть вот этот вот ресурсный анализ, он показывает, что есть возможности у них, но есть возможности и у нас. А вот то, что у кого-то в голове, знаете, ну они теперь нельзя же заходить, вот есть теперь некое сообщество или правильных людей, которые, знаете, в мире управляют, вам теперь нельзя.
Это синдром выученной беспомощности. Психологический,
да.
Прям вот этот термин сюда как никогда подходит.
Согласен.
Убеждения какие-то, что, а иначе никак, а нас так учили.
Отчасти результат социализации людей, у которых там молодость, например, прошла, условно говоря, в 90-е годы, и они просто чисто физически привыкли к тому, что вот по-другому никак не делают. Но просто в 93-м году никому не пошло бы в голову обсуждать о том, может ли правительство в Каире не выполнить указания из Вашингтона. Или можно ли перестроиться на другую компьютерную программу, помимо того, что делает Microsoft. Или можно ли использовать другую валюту, чем доллар США.
Можно ли отвязаться от Аргуса, наконец-то?
Может, какой вы что? Все правильные люди только в Аргусе, только с McKinsey работают, только Вашингтон слушают. Я прошла там, скорее, подростковый возраст с 90-е годы, чем молодость, но я все равно психологически помню это ощущение, что по-другому просто не делают. Вы встраиваетесь, грубо говоря, в большую империю, где есть центр, Так. Он принимает все решения. А вы себя на месте понимаете только какие-то мелкие сюжеты, типа, какую вам там пиво производить или какой праздник провести, и то с ограничениями, может быть. Но другие времена настали, понимаете? Другие времена, больше самостоятельность региональных игроков, деглобализация пошла. Скорее всего, будут какие-то блоки формироваться, что мы признаем эти страховки, эти правила игры, эти признают свое. Логистика будет своя, это наши логистические компании, это другие логистические компании. Тезис, что вот есть один монополист, который все решает.
Ллойд условный.
Ллойд, Маэрск, Microsoft. Вот эти времена уходят. Ну, для кого-то это минус, для кого-то это плюс.
Но осознание все равно так или иначе приходит, и оно чувствуется. И здесь еще интересно, что, сейчас скажу, беспрецедентный эмбарго на российскую нефть, импорт оборудования и введение потолка цен на нефть привели к глобальным сдвигам на энергетических рынках. Было такое заявление Новака. Он говорит, что российская энергетика доказала свою устойчивость, мы нашли новые логистические маршруты, но мы их сейчас находим. Я так понимаю, что мы в стадии отстраивания, поэтому предлагаем дисконт, вот, чтобы застопориться на этих, застолбиться на этих рынках. Но проблема в следующем. Как долго в этом аврале можно существовать, и не получится ли, что все-таки этот авральный режим, он на долгие годы, но на повышенных оборотах тоже нельзя, все равно должна быть какая-то унификация.
Ну, это зависит, в том числе, от поведения тех стран, с которыми мы сотрудничаем.
Контрагентов новых,
да,
наших,
если, да? Они готовы будут с нами работать в новом режиме, прежде всего Китай и Индия. У нас уже 90% экспорта сырой нефти – это Китай и Индия. Ну, по нефтепродуктам там диверсифицировано, по сырой нефти Китай и Индия. Многие считают, что это проблема. Но это же у нас взаимная зависимость. Это не односторонняя зависимость. Это взаимная зависимость, это нормально. Угу. Поэтому, ну, правда, вот наша взаимная зависимость с Европой не предотвратила нашу конфронтацию, но, тем не менее, не было бы этой взаимной зависимости, было бы еще хуже, на мой взгляд. Поэтому я бы не опасался, что у нас взаимная зависимость с Китаем и Индией, которые там 3 миллиарда человек, две страны. Вот. Если они будут готовы с нами работать, это будет не аврал, это будет новая просто стабильная схема. Наши страховые компании внутри этого треугольника, наши переводочные компании и наши финансовые инструменты, наши компьютерные сети и все остальное.
В чем уязвимость сейчас нашего текущего положения на рынке? Если там полгода назад примерно, насколько я понимаю, это были большие проблемы с судами, потому что у нас многие суда были рассчитаны как раз на перевозку ближнюю в Европу, и вот эти вот суда, как они, море-озеро или река-море, как-то так, река-море так называются, то, соответственно, естественно, преодолевать там и Индийский океан и прочее, это уже проблематично. Удалось эту проблему решить? Как вы это оцениваете?
Ну, отчасти. Статистики полноценной нету. Серая зона, знаете, как туман, да. Войны. Вот есть понятие туман войны в военной сфере, а есть как бы в экономической войне.
Туман нефтеторговли.
Да, да. Ну, туман экономической войны. Даже, помню, это уже официально существует этот термин. Мы до конца не знаем, даже, мне кажется, наше правительство до конца не знает, как именно идет вот эта вся торговля, кто с кем как договаривается, где какие танкеры готовы мы взять, чтобы мы их там перегрузили. Вот есть такой Very Large Crude Carrier, да, Crude Carrier VLCC. Без них сложно довозить нефть на большое расстояние. Мы перегружаем со средних, вот в районе Средиземного моря, там около Испании, около Греции. Возможно, придется сейчас делать это подальше от берегов. Это может дать дополнительные деньги, да. Дадут ли нам эти компании, кто купил VLCC, возможность с ними работать, тоже не факт. У нас до сих пор несколько десятков процентов, точнее не скажу, перевозится нефти западными компаниями. По разным оценкам, я бы сказал, 30-40, может быть, процентов.
Но это какая-то смешанная нефть с молекулами свободы уже или что?
Да нет, это наша нефть, обычная, которая под видом того, который попадает в price cap. Другое дело, что вот сегодня вышла статья в Wall Street Journal, что множественные случаи, когда в Азии были замечены нарушения price cap. То есть по документам было написано, что она стоит 60, а в реальности, допустим, она стоила больше. Вот американцы будут пытаться это дело докручивать, но если бы они хотели прям стильно закрутить гайки, они бы сказали, что завтра будет price cap 35, и как бы дальше крутитесь, как хотите. Но они сами боятся это сделать, потому что завтра будет стоимость дизеля в Германии другая, и коалиция Шольца развалится со всеми потекающими последствиями. Поэтому они тоже пытаются аккуратно действовать. Здесь где-то без страховок, здесь еще чего-то. Насчет насколько эффективна история со страховками, вот увидим в истории с Гатиком.
Просто пока, насколько я понимаю, тут есть большая проблема, что так как эти суда находятся в серой зоне, с одной стороны, их не могут американцы отслеживать, а с другой стороны, насколько я понимаю, там чуть ли не по каждому танкеру вынуждены заключать вот эти сделки. То есть это такая вот абсолютно такая рутинная, поштучная работа.
Но если она дает возможность настроиться к новым обстоятельствам, то легче бумажки написать, чем большой танкер привезти.
Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Информационный выпуск, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Так, Европа не замерзла и означает, что, значит, российское энергетическое оружие не работает. А самое главное, откуда взялось утверждение, что европейцы, отказываясь от российского газа, хотя тут я прочитала какую-то статью, по-моему, Financial Times она была, и там объясняли про газ и все, и там черным по белому написано, что это Россия, значит, отключила всем газ. Вот. Но откуда взялось утверждение, что европейцы обязательно замерзнут? Они, конечно, не замерзли, и они, скорее всего, не задохнутся, несмотря на дорогой газ, который там требуется при выработке электричества и охлаждении помещений летом. Но экономическая активность-то снижается. Это весомый фактор.
Совершенно верно. Ну, были в России люди, которые позволяли себе высказывания, что-нибудь там на тему замерзнуть.
Холодные трупы будут на улицах
вот.
Лежать,
я всегда считал, что это ошибка наша, собственная в этой самой пропаганде, и надо было ее не делать. Я себе такие высказывания никогда не позволял, потому что они абсурдные, да? В конце концов, можно использовать уголь, люди жили в Европе и не замерзали, когда не было газа физически, ну, не использовался, да? То есть есть механизмы, как это сделать. Проблема в другом, естественно, в... Да, ну, плюс они сами иногда, знаете, вот как это... Так напугать, чтобы саму потом испугаться. Вот писали в западной прессе вот эти фразы про то, что холод и так далее. И потом героически преодолевали. Ну, сам себя напугал, сам себя потом развлек в таком духе. Что касается экономического ущерба, ну, безусловно, он есть. Если вы просто убираете значительную часть вашей энергоемкой промышленности, вы теряете какую-то способность в долгосрочной перспективе. В Европе есть сейчас отрасли, которые, наоборот, развиваются. Например, сервис, фармакология и прочее. Но где гарантия, что именно эти отрасли сделают вам экономический успех, который позволит обойти конкурентов? Ну, конкуренты, прежде всего, конечно, американцы и китайцы. Что, американцы и китайцы сами не могут делать сервисную экономику? Или они не могут делать, например, фармакологические какие-то штуки? У американцев...
Индия, вон, планы
амбициозные. Ну, я просто назвал как бы самые главные конкуренты, да, Китай, Америка и Индия и все прочие. Да и мы тоже что-то можем делать вполне. Поэтому... Где гарантия, что эти новые вещи будут достаточно эффективными? Я часто вспоминаю прогноз, который в прошлом году прочитал в каком-то западном издании, о том, что в 2025 году, возможно, Европейский Союз потеряет статус нетто-экспортера автомобилей. То есть автомобили, отрасль, которая традиционно была в Европе одной из главных, если иметь в виду там вторую половину 20 века, то есть открываем любой журнал или видеозапись там 70-х годов.
Машины, да.
Да, что такое европейская экономика? Знаете, там жила Фитиль, еще ну, там какой-нибудь Мерседес, там Даймлер и так далее. Вот это дело может закончиться просто по той причине, что будет выгоднее импортировать автомобили из того же самого Китая, который готов делать и бензиновые, и дизельные, и электрические, какие угодно еще и все остальное.
Но с другой стороны, они просто переводят свои производства сейчас в Штаты, потому что внутри Штатов энергоресурсы дешевые, плюс, по-моему, какие-то автомобильные европейские концерны уже заявляли об этом, о планах, плюс, насколько я понимаю, там компания BASF тоже испытывает довольно серьезные проблемы, там несколько линий они остановили, а, соответственно, это же вытягивание европейской экономики в американскую, там все будет дешево и так далее, но американцы тем самым убивают двух зайцев, они обязывают Европу пользоваться дорогими энергоресурсами, которые они будут экспортировать, а с другой стороны перетягивать экономические ресурсы в виде больших промышленных производств к себе.
Ну, правильно, и, соответственно, если металлургическое, химическое или машиностроительное предприятие переезжает из Европы в Америку или в Китай, значит, в значительной степени будет развитие именно этих новых стран, ну, новой для этой компании.
Да.
Если завод Ford будет в Америке производить что-нибудь, а не в Европе, ну, значит, там значительная часть налогов будет, и рабочие места, да, и будут адаптированы технологии и так далее. Угу. Поэтому в долгосрочной перспективе возникает вопрос, а за счет чего в Европе-то все будет развиваться? За счет они будут новых отраслей. Вот у нас есть сервисная экономика и фармакология. А если завтра китайцы сами и американцы будут это делать, тогда за счет чего? То есть, ну, люди же привыкли к достаточно высокому уровню жизни. Европа — экономически развитой регион. Значит, надо производить чего-то, что другие делают хуже. Вот мы будем делать чего-то, что другие у нас купят.
Экологическая энергетика, как она называется? Зеленая энергетика.
Ну, зеленая энергетика, ну, так и американцы, и китайцы, и турки, и все прочие тоже будут готовы эти вещи делать. Кто будут делать новые, скажем, аккумуляторы? Так вот, вот американцы, они и будут их делать, и китайцы готовы это делать, ну, в кооперации там с другими странами, с нами там в том числе. В Европе нужно, вот мы, как бы у нас возрастное население, да, у нас широкие социальные гарантии, на все это нужно деньги, то есть пенсионерам платить, социальные гарантии платить. За счет чего? За счет того, что мы делаем какие-то товары и услуги, которые у нас все покупают, хоть страховые услуги из Англии, хоть какие-нибудь высокотехнологичные машины из Германии. Дальше выясняется, что страховые услуги будут делать индийцы, а машины будут делать китайцы. Возникает вопрос, а что мы в Европе будем продавать, чтобы иметь столько денег, чтобы платить высокие зарплаты, пенсии и все эти бесконечные социальные пособия?
Луи Виттон и Шанель.
Ну хорошо, а если случится так, что возникнут новые модные бренды, станет модно
они
носить...
Они уже возникли, да.
Естественно, если модно будет носить что-нибудь, что сделали какие-нибудь турецкие дизайнеры, ну, к примеру, или там арабские, или еще какие-нибудь, угу. Тогда за счет чего? Понимаете, вот в ВВП Европе, как считается, сколько стоит шарфик, да, да. Шанели, и потом это плюс стоимость машины, его поделить на среднеарифметическое, найти. А дальше выясняется, что машину сделают китайцы чуть подешевле такого же качества, а шарфик будет модно носить, который сделан где-нибудь в другой модной столице мировой. И тогда что? За счет чего набирать деньги и платить людям? Ведь там каждое новое поколение привыкло, что живет лучше, чем предыдущее.
Да.
А теперь... Новое поколение будет понимать, что, например, ему социальное пособие не гарантировано, пенсия не гарантирована. Откуда деньги? Просто напечатать? Окей, пока есть доверие к евро, можно печатать. Они потратили в Европе, по оценкам Bloomberg, около триллиона евро просто сейчас. За счет всех субсидий, чтобы пережить энергетический кризис. Они дали субсидии своим предприятиям, дали субсидии конкретным гражданам. Они пользуются тем, что к евро пока есть доверие. Mm-hmm. Но извините меня, а если выяснится, что можно хранить деньги не в евро, а в корзине валют, например? А если выяснится, что можно использовать не евро, а другие валюты для транзакций? Если выяснится, что в любой непонятной ситуации покупай не евро или не только евро, а, например, другие валюты, тогда что? Тогда печатать бесконечно не получится.
Но мы сейчас наблюдаем все равно вот действительно некий переходный период, или вы допускаете сценарий, что вот эта тема, чьей нефтью конкретно вы торгуете, это будет такой линией разграничения. Вот русская нефть имеет право доходить только вот до этих стран, хорошо. Но мы тогда обложим вас какими-то дополнительными издержками. Американская нефть может доходить вот сюда. Мы, конечно, готовы продавать ее и вам, но она будет дорогой, и поэтому смотрите. Ну, то есть вот эта как сегрегация, так называемая, на рынке углеводородов, вообще она возможна надолго?
Ну, я думаю, насколько мы имеем дело с деглобализацией частично, я думаю, что будут та или иная, то ли вариант сегрегации или там регионализации мировой торговли возможен. А так, чтобы глобально Россию задавить, ну, для этого надо России нанести военное поражение. Тогда вот, условно говоря, в голове у многих западных людей, у них вот ощущение, что можно с Россией сделать примерно то же самое, что сделали с Ираком в каком-нибудь 91-м году, и навязать там нефть в обмен на продовольствие, что-нибудь в таком духе.
Но это вряд ли возможно.
Но мы сейчас с вами не будем обсуждать военные
конечно.
События, но вот если гипотетически признать, что Россия там потерпела военное поражение, там все навязали, окей. В других случаях оно не работает. Придется считаться с тем, что у России есть интересы. Она продает товар, который востребованный, его быстро не заменить, по крайней мере, пока у России есть эффективная дипломатия с Саудовской Аравией. Поэтому надо с нами считаться.
Это, по-моему, цитата Саддама Хусейна была, если я не ошибаюсь, там в книге у Ергена про добычу, что чтобы контролировать рынок нефти, вам придется покорить Ирак.
Ну
что-то
да,
такое было.
Да, но поскольку Россия не Ирак, поэтому вот тот вариант, который... Ну, на самом деле, посмотрите, западные газеты, они его год пишут. Если он, ну, если Россия не Ирак, этот вариант не сработает, то придется все равно с Россией отношения потом выстраивать и соглашаться с тем, что как минимум в значительной части мировой экономики, пусть и деглобализованной, российские интересы, российская торговля, российские товары, экспорт и импорт будут представлены.
Интересен другой момент еще. Иранская компания нефтяная предложила использовать коридор север-юг для торговли нефтью и газом. Надеюсь, что в ближайшее время логистика через Каспий будет лучше. Будут корабли, контейнеры, танкеры. Маршрут можно использовать для своп-операции нефти и нефтепродуктов через Каспийское море. А вот это, насколько это перспективный коридор и насколько он может быстро задействован быть, потому что мы же видим, что происходит в этом регионе, там политические обострения, боевые действия и так далее. Все же не случайно.
Ну, я думаю, что, в принципе, если сделать инфраструктуру, то можно использовать. Да, это тоже не быстро делается, все года нужны, но, в принципе... Каспийское море можно использовать для танкеров. Вот, пожалуйста, Казахстан из порта Актау везет в Баку нефть, дальше нефть грузится в Баку, Тбилиси, Джейхан. Пожалуйста, мы можем экспортировать часть наших товаров энергетических через Каспийское море в северную часть Ирана, потому что у Ирана основные месторождения на юге, а северная часть Ирана более энергодефицитная, и дальше делают своповые, то есть обменные операции. Мы поставляем все это на север Ирана, Иран на юге нам это отдает, и мы это куда-нибудь везем в индопакистанский регион. Но опять нужно много чего сделать. Нужно сделать инфраструктуру, технологии крупнотоннажного сжижения газа у Ирана нету. Моя идея, давайте поделим. Вообще, у меня есть супер идея.
Как сказать, договорите ее.
Чтобы у нас не каждая отдельная компания, российская, иранская и прочее, рассказывали про то, что они могут сделать, а нужно объединить усилия, пожалуйста.
Консорциум какой-то создать, да?
Да, может быть, поддержки правительств, да, национальный проект, условно, по сжижению газа, для ускорения создания своей технологии. Вы делаете этот сегмент, мы делаем тот сегмент, есть правительство, которое их объединяет. Тогда это можно сделать быстрее. Может быть, не за 3 года, а гораздо быстрее. И тогда можно будет делать проекты, связанные с экспортом и в том числе и из Ирана, и из России. В противном случае мы опять ждем, пока, условно говоря, компания «Новатэк» или «Газпром» что-нибудь там дойдет. Но вот Михельсон говорил, что надо 3 года для основных импортозамещенных технологий. Я считаю, в текущих обстоятельствах надо как-то ускоряться.
А за счет чего можно ускориться?
За счет объединения усилий. «Газпром» плюс «Новатэк» плюс «Росатом». Какие-то вещи будут делать китайцы, если с ними договориться, какие-то вещи готовы делать иранцы, что-то готовы делать индийцы. Некоторые вещи, связанные с криогенными технологиями, в дальнейшем можно использовать не только для СПГ, а для других целей. Там взаимосвязь и с атомными технологиями. Давайте кооперироваться. Нам рассказывают, что на Западе сплошные технологические цепочки. А кто нам запрещает делать цепочки?
Нет, у нас же есть идея просто, что мы действительно там условно сами не можем, это будет очень долго, а в кооперации с кем-то, но тогда мы прям, знаете, как-то последнее готовы себя отдать. И были же прекрасные примеры того, как взаимодействовали российские компании с иностранными, там, с Эксоном тем же самым или с каким-то там, с Шеллом и так далее. Как выяснилось потом, кто-то открыл Америку и сказал, а нам такие кабальные условия нас не устраивают. Но теперь говорят, что если нам нужна помощь Китая, не получится ли так, что мы готовы были последние семя снять, лишь бы европейцы пришли, помогли нам с технологиями, и мы позволили, кстати, ему уйти и забрать эти технологии, из-за чего испытываем проблемы, а с китайцами так не получится? Ну, то есть вот этот формат взаимодействия.
Ну, отчасти мы им позволили уйти, не полностью, конечно. Многие вещи осталось в металле, и так просто это дело не забрать. Вот. Я думаю, что мы точно не хотим автарки, это было у нас проговорено на высшем уровне, и мне кажется, это всем людям, адекватным людям понятно. Мы готовы кооперироваться с тем, с кем мы должны кооперироваться, на рациональных условиях. Дальше мы должны прописать и договориться, что делаем мы, что делаем они, чтобы не было какого-то недопонимания.
А почему оказалось, вот, Станислав, действительно, почему оказалось так, что когда уходили разные компании, и с Эксоном, по-моему, еще проблемы были 8 лет назад, когда они начали постепенно из разных проектов уходить, там, арктических и так далее, что наше взаимодействие строилось на таком уровне, что вот она уходит, забирает с собой какие-то технологии, и мы фактически остаемся голыми. Одна только там скважина и что-то еще. Это же вопрос, видимо, условий, проговаривания условий участия иностранного капитала или что?
Но мы жили в глобусе 93-го года, у нас не было ресурсов даже, чтобы попытаться сделать что-то свое. Никому в голову не могло пойти в 93-м году и даже в 2003-м, что можно делать что-нибудь свое, очень конкурентоспособное. Вы что, собираетесь конкурировать с Weatherford, Baker Hughes, Microsoft и так далее? Вы собираетесь конкурировать с теми, кто делает полупроводники где-нибудь на Тайване? Да вы что? Даже стараться не нужно.
Нет, но китайцы, смотрите, хорошо, у них очень слаженная и очень сплоченная с американцами переплетенная экономика. Вот, но как-то оказалось, что за 20-25 лет, начиная с того, что они просто занимались конвейерным производством, они, грубо говоря, до винтика все раскручивали, смотрели, что они делают. А потом, там, промышленный шпионаж в том числе присутствовал. А потом выясняется, что они могут делать даже круче, чем те, чью продукцию они собирали просто на конвейере.
Да, это вообще главный сюжет современной жизни. Вот. Как китайцы научились делать что-то свое. Здесь что-то не раскручивали, где-то был шпионаж. На самом деле, тут можно писать хоть огромные работы, связанные с тем, как у них государственное финансирование использовалось, как создавали Huawei. Огромная история просто, это вот, хоть для научной работы, хоть для какого-нибудь романа приключенческого, как это удалось сделать. Там были колоссальные успехи, и используются разные инструменты. Что-то из этого мы можем повторить, что-то мы не можем, потому что мы не китайцы. Где-то мы должны кооперироваться с ними. У них есть технологии, в том числе, которые нам нужны по нефтегазу. У них есть компания Хонхуа Групп, которая с нами давно работает. Так. Это вот аналог американских сервисных компаний. Мы можем с ними поделиться. Мы совместно можем делать предприятия, инжиниринговые центры. Вы делаете этот сегмент, это делаем сегмент мы. Вот так и нужно идти. Сделать вид, что мы все сами будем делать, это очень долго. Поэтому надо кооперироваться, мы не закрываемся от мира, мы готовы работать с теми, кто готов работать с нами, а нас не кидать. Вот и все.
Да, как может сказаться запрет на поставку атомной энергетики на Россию, говорит Виталий. Это вот эти попытки, помните, страны G7, пятерка из них сказали, что мы сейчас попробуем Росатом выдавить с рынка. А так не получится, мне кажется.
Ну, во-первых, Росатом – компания, которая имеет очень много своих технологий. Это вообще крутейшая компания по мировому уровню. Да, вот у нас «Газпром», например, при всем к нему уважении, не может там делать всякие турбины и прочие вещи, которые мы нужны.
А Росатом может.
Росатом может. Это абсолютно компания крутейшая, без всяких шуток. Поэтому так вот сказать, мы вам что-нибудь там не поставим, вы не получите сделать, нет, мы это можем сделать. Они пытаются нас отсечь от глобального юга, чтобы всякие там египтяне, условно говоря,
отказались от строительства,
не хотели
станции,
с нами, да, работать по новым станциям, по модульным реакторам, по плавучим электростанциям и по всем прочим вещам. Я думаю, у них это сделать не получится. Кстати, скоро открывается атомная станция Акуюжа, да?
Да, в Турции.
Вот будет яркий пример того, как Россия, значит, изолирована, санкции Росатома, но почему-то проект очень мощный на глобальном юге открывается.
Мне очень понравилось, кстати, вот после вот этого заявления, что страны G7 договорились выдавливать, значит, российскую атомную энергетику с мирового рынка, параллельно была новость, что в Казахстане договорились совместно с иностранцами наращивать производство урана, и это многие трактовали как вот уже начало какое-то, только упустили одну важную деталь. В Казахстане просто добывают руду, а технологии обработки, обогащения – это все Россия.
Да, мы с Тихонада, с казахстанцами, с казахами мы активно сотрудничаем, там технологическая цепочка. Сначала надо добыть уран, потом надо его обогатить, там возникает такой желтый кек, так называемый, потом уже надо его довести до стадии, когда мы обогащенный уран превращаем в топливные элементы. Там технологическая цепочка выстроена со времен Советского Союза. Это рационально, от нее невыгодно отказываться ни нам, ни казахам, никому еще. Казахстан проводит такую многовекторную линию. Я думаю, что он постарается с нами там окончательно не поссориться, и атомные проекты у нас будут продолжаться, как и многие другие. Вот. Что касается американцев, то у них есть, в принципе, научно-технический потенциал, чтобы это все дело возрождать, в том числе то, что у них было подзабыто в последние десятилетия в атомной сфере за время увлечения зеленкой, но в конечном счете они это восстановят. Ну окей, а мы будем работать с глобальным югом, у нас большое количество клиентов.
Откуда вот это утверждение, которое противоречит здравому смыслу и даже заключению Международного энергетического агентства, которое признало газ и атом самым чистым видом энергии, но все равно вот это стремление маниакально закрыть станции, как это там в Германии с помпой сейчас произошло, то есть газовые трубы взорвали, атомные станции закрыли, назад дороги нет, остается только зеленка, так что ли?
Ну, по атому раскол же есть и в Европе, и в многих других регионах мира.
Да,
в Германии
вот открывали.
Своя линия во Финляндии только что открыли станцию. Польша атомных станций не имеет, хочет, чтобы им построили. Нидерланды хотят строить новую атомную станцию. В Европе полноценный раскол на эту тему. Но, знаете, как вот в голове как бы вот такие вот две позиции внутри Европы, поскольку они же хотят, чтобы была линия Европейского Союза, поэтому им сложно договориться. Да, в начале 22 года было решение институтов Европейского Союза о том, что атомная энергетика и газовая теперь относятся к тем видам энергии, которые отвечают критериям устойчивого развития. Да. Sustainable Development, поэтому можно получать на них деньги из фондов Европейского Союза. Но никто не говорит, что это решение навеки. Оно может быть там пересмотрено, например, через пару лет. Посмотрим, как сама Германия будет выглядеть, насколько она будет эффективна в этих условиях. Как она Францию уговорит отказаться от атома, я в ближайшие там 20 лет точно не вижу, как этому можно сделать. Американцы такие хитрые, которые рассказывают про европейцам, что вы отказываете от всего, сами атомные станции строят. В Китае огромные атомные проекты. У России интересные атомные проекты. Есть у нас вещи совершенно уникальные, мы готовы делать замкнутый атомный цикл. У нас реакторы на быстрых нейтронах в обозримом будущем будут реализовываться уже в промышленном масштабе, а не только в... А это что это значит? Это значит, что у нас будет гораздо меньше отходов, и это вообще дорога в будущее полноценная.
Но все зеленые, и, наверное, даже слушатели об этом пишут, что они отказываются, потому что была Фукусима и был Чернобыль. Во-первых, со времен Чернобыля выводов сделано очень много. Вот, я думаю, что везде хорошо изучили дневники профессора Легасова, что-то мне подсказывает, честно говоря, и такие стержни, как были в Чернобыле, по-моему, уже не делают. А другое дело, что, ну, это нерелевантно. Атомных станций так много, но была только Фукусима и был Чернобыль.
Ну, опять же, если ребята хотят отказаться от атомной энергетики, мы же это не контролируем, хотят ребята отказаться, пусть отказываются. У них было, кстати, письмо 100 там всяких академических деятелей, бизнес-деятелей, которые в Германии призывали оставить атомную энергию в эксплуатации, ну, захотели отказаться, ради бога. После Фукусимы многие, кстати, новые технологические вещи были придуманы для безопасности. Элементарно, например, вот стержни, которые должны тормозить реакцию, они висят на магнитах теперь. Поэтому если будет как на Фукусиме, когда исключается электроэнергия на атомной станции, они просто под собственным весом падают, и реакция тормозится. Это вот реакторы конструкции поколения 3,5, которые как раз постфукусимские. Пожалуйста, такие вещи будут делать атомную энергию все более эффективной. Не хотят работать с ней немцы, ну, ради бога, их право. Вот. Пусть сначала французам объяснят, которые у них сидят сбоку, а и заодно голландцам, и заодно полякам,
и
заодно,
и кстати, шведцам, еще.
И финнам. Вот пусть объяснят, что это все у вас неправильно. Пусть объясняют.
А, слушатель говорит, а почему мы ждем, когда нас отключат от возможности поставлять газ или поставлять уран, почему мы не используем наше энергетическое оружие на полную катушку?
Ну, во-первых, если говорить про газ, то отключение газа на самом деле, если бы и дало какой-то политический эффект, только на самом первом шагу.
Да,
а потом надо уже постепенно, Европа сама от него отказывалась, на самом деле, принимая вот эти все решения. Да, они сопровождали такой трескотнёй пропагандистской, что это Россия все отключила. На самом деле они сами делали шаги, которые уменьшали поставки российского газа. Сейчас осталось 20%, это точно уже ничего не решит от того, что мы раньше поставляли по трубе. СПГ прекратить поставлять, ну, тоже я не думаю, что это слишком сильный даст политический эффект. Атом, что касается атома, ну, во-первых, владельцы атомных станций, как правило, имеют хоть государственный, хоть частный запас атомного топлива. Вот бывают же станции государственные, бывают частные. Вот, например, в сериале «Симпсон» Гомер Симпсон работает на частной атомной станции мистера Бёрнса. Вот такие люди, как мистер Бёрнс или там «Росатом», или там вот украинская компания, которая эксплуатирует атомные станции, они имеют запас. Кстати, вот по статистике 2021 года почему-то не было видно, что Украина закупала у России атомное топливо. То есть предыдущие годы всегда была статистика и показывала. Они, видимо, уже накупили достаточно.
Или поэтому реэкспортом занимаются,
да,
реимпортом.
Ну, в общем, иными словами, если мы сейчас прекратим поставки, это не значит, что завтра в Америке все отключат, там есть запас на какое-то время. Вот поэтому я не вижу в этом смысла. Кстати, компания «Росатом» никогда не говорила о том, что она от этого дела отказывается.
Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве. Станислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, а потом снова я с вами.